Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Восходящая звезда демократической партии Барак Обама. Кинообозрение. Примерка экологической катастрофы. Песня недели. Компьютер и очки. Как технология меняет жизнь. Музыкальный альманах. Русский концерт в Карнеги-Холл. Китайская опера «Метрополитен» Шостакович в Америке. Памяти Уильяма Стайрона. Ноябрь, как напомнили нам коллеги с интернетского сайта «Вашингтонский профиль», стал месяцем выборов в Америке еще в 1845 году, когда большинство американцев жили в сельской местности и занимались фермерским хозяйством.
К этому времени сбор урожая был в целом закончен, и в сельскохозяйственных работах наступала пауза. Вторник был выбран потому, что суббота и воскресенье считались неприемлемы по религиозным мотивам. Понедельник тоже не годился, ибо тогда многим избирателям, чтобы попасть на участок, пришлось бы выезжать из дома в воскресенье.
Вот почему именно сегодня, в первый вторник после первого понедельника ноября, Америка вернулась с избирательных участков, чтобы с нетерпением дожидаться итога. Обычно выборы в Конгресс не вызывают особого ажиотажа, и участвуют в них на треть меньше избирателей, чем в президентских выборах. Но сегодня страна настолько поляризована, что вопросы локальной, в сущности сугубо местной политики, переросли в одну общенациональную проблему. Как говорят почти все обозреватели, сегодняшние выборы – референдум о доверии курсу Белого дома. У меня на углу, например, вся предвыборная агитация свелась к одному слову – «Enough? Хватит? Довольно?» Это значит, что демократы надеются отвоевать себе большинство, чтобы уравновесить влияние республиканцев, управляющих и Белым домом, и Конгрессом, и большинством штатов. Из 50 губернаторов 28 республиканцев и 22 демократа. О важности состоявшихся сегодня так называемых промежуточных выборов говорит статистика.
Сегодня были переизбраны все члены Палаты представителей. Срок их полномочий составляет 2 года. Треть состава Сената. Сенатор избирается на 6 лет. И 36 из 50 губернаторов штатов. В этих штатах проживают 4 из каждых 5 американцев.
Когда эта передача выйдет в эфир, мы еще не узнаем результатов. Но каким бы ни был их исход, уже ясно, что прямо на следующий день, после выборов в Конгресс, начнется другая кампания, президентская. Собственно, она уже идет. Ведь на этот раз расклад сил в Вашингтоне необычен. Поскольку Дик Чейни, нынешний вице-президент, не будет участвовать в борьбе, то возможностей для кандидатов обоих партий больше, чем всегда. Поэтому выборы 2008 года обещают быть очень сложными. Особенно для демократической партии, которая чувствует себя уязвленной 2 последними поражениями. Готовясь к реваншу, демократы надеются вдохнуть новую жизнь в американскую политику, предложив стране по-настоящему яркого кандидата. Сегодня у всех на языке одно, весьма необычное имя, которое теперь уже все научились правильно произносить. Это Барак Обама. Друзья часто сравнивают его с Кеннеди, то с Джоном, то с Робертом. В нынешней тяжелой ситуации, когда почти 2/3 избирателей разочарованы Белым домом, Обама сумел внушить доверие миллионам рядовых американцев, которых вовсе не смущает отсутствие опыта у этого молодого политика. Он провел в Вашингтоне меньше 2 лет. Его харизматическая личность, говорят поклонники, способна сплотить опасно разъединенную страну. Хотя бы потому, что Обама умеет слушать и друзей, и, что важнее, соперников. Так, 45-летний сенатор от штата Иллинойс внезапно оказался в центре внимания. Причем не только политической прессы, но и журналов мод, где он охотно демонстрирует свою обаятельную улыбку. Мода на Обаму настолько повалена, что она, кажется, никого не обошла, кроме героя. Он-то еще не выразил согласия выставить кандидатуру. Но уговаривают Обаму все – коллеги, политологи, колумнисты и читатели его книги. Последние по много часов проводят в очереди, чтобы получить автограф автора, который, надеются они, станет следующим президентом Америки. О книге сенатора Барака Обамы «Смелость надежды» рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Барак Обама – сенатор из Иллинойса и восходящая звезда, или, как шутят политические обозреватели, рок-стар демократической партии. Он афроамериканец, настоящий афроамериканец. Его отец родился в Кении, а мать – в Канзасе. Отчасти поэтому мистер Обама имеет гораздо более обширное представление о реальном мире, чем большинство американских политиков, никогда не выходивших за рамки своего класса и своего региона. Он на личном опыте познал, что такое расовое и классовое неравенство, и к тому же рос за границей, в Индонезии. Еще одно отличие от большинства собратьев-политиков – явные литературные способности иллинойского сенатора. Первая книга Барака Обамы стала бестселлером «Dreams from my father», что можно перевести как «Мечты, унаследованные от отца». Написана она была до того, как автор занялся политикой. Вот как оценивает эту первую книгу Обамы рецензент Мичико Какутани.
Эти воспоминания – талантливая попытка вызвать в жизни прошлое, пестрое, сумбурное детство и бунтарское отрочество, а также разобраться в запутанных семейных корнях. По признанию автора, он надеялся, описав детство, избавиться от детской обиды на отца, бросившего их с матерью, когда он был маленьким, и разобраться, наконец, к какому обществу, к какой национальности, к какой стране принадлежит он сам.
Мне, честно говоря, чуть надоели эпистолярные выяснения отношений американцев с их родителями, но поверим рецензенту на слово. Новая книга Обамы «Смелость надежды» не биография, а скорее политический документ, во всяком случае более чем что-нибудь другое. Автор, в сущности, предлагает читателю свою политическую программу, которая во многом совпадает с традиционной платформой демократической партии. Однако особенность книги в том, что ее стиль не политическая демагогия, а наблюдение здравомыслящего среднего американца из Канзаса, приправленные ядовитым юмором. И надо сказать, что книга Обамы, как и его выступления, настолько необычны, что они просто-таки ошеломили американских политиков и журналистов. Аутентичность, естественность, честность, органичность – вот главное определение, которое дает ему пресса. В частности, рецензент Кукутани.
Обама говорит с читателями и слушателями не как хорошо подготовленный оратор, но как старый друг из школьного и институтского прошлого, когда все друг другу доверяли и понимали с полуслова. И он смешно подперчивает свои политические рекомендации красочными примерами абсурдности политической жизни. Описывает, например, как президент Буш, тепло пожавший ему руку, сразу после этого обернулся к помощнику, взял у него продезинфицированную салфетку и вытер руки. Заметив изумленный взгляд сенатора, Буш немедленно протянул ему вторую салфетку и объяснил: «Хорошая штука, предохраняет от гриппа». Или, скажем, Обама вспоминает, как на ланче в дешевом ресторане он попросил дижонской горчицы. Сидевший с ним за столом организатор его предвыборной кампании сердито сказал ему, что с такими претензиями он выглядит как элитист, и попросил официантку принести любую горчицу, какая есть. Смущенная официантка отошла, но потом вернулась и сказала: «Вообще-то у нас полно дижонской горчицы».
Но главная и многообещающая особенность в рассуждениях Барака Обамы – это его отказ непременно занять враждебную позицию по отношению к республиканской партии. «Когда я наблюдал яростную борьбу между демократом Клинтоном и республиканцем Гингричем, — пишет он, — это выглядело для меня как стычка студенческих клубов на университетском кампусе в 60-х годах, только вынесенная на общенациональную сцену».
Бэйби-бумерс внесли в наше общество в 60-х годах много плодотворных перемен, но они утратили важнейшее свойство – делить ответственность за судьбу страны с членами другой партии. Они утратили способность к товариществу, к осознанию общей для обеих партий цели, то есть к тому, что и делает нас всех, республиканцев и демократов, одним народом – американцами.
«Демократическая партия, — пишет Барак Обама, — превратилась в партию преувеличенных реакций. Возражая против бессмысленной войны в Ираке, мы уже с подозрением относимся к любым военным акциям. Будучи против тех, кто считает рынок единственным решением любых экономических проблем, мы начинаем мешать применению рыночных принципов и там, где это необходимо. Сопротивляясь усилению церкви, мы приравняли терпимость к почти полному исключению религии из жизни общества». Политический обозреватель Дэвид Брукс резюмирует в своей колонке в «Нью-Йорк Таймс».
Обама хочет исключить из политики стиль шестидесятников, то есть уверенность в своей полной правоте и в зловредной глупости противников. Он не доверяет политикам, переполненным праведным гневом по отношению к политическим оппонентам, которые якобы вот-вот загубят страну. Он намерен не демонизировать оппонентов, а извлекать из их позиции пользу для страны. Я думаю, что сейчас Америке просто необходим человек именно с таким политическим даром. И у всех нас, консерваторов и либералов, должна быть сейчас одна и та же надежда, что Барак Обама выставит свою кандидатуру в президенты.
Первый американский президент такого склада, который приходит на ум, — Авраам Линкольн. Правда, пока вся сила Барака Обамы в рассуждениях. Однажды во время пресс-конференции Дэвид Брукс напомнил ему, что на каком-то этапе политика – это не рассуждение, а власть. И Обама, улыбнувшись, в свою очередь напомнил журналистам, что еще несколько лет назад о нем никто не слышал. Так что он знает кое-что об аккумуляции власти. После этого он снова вернулся к тому, что делает лучше всего – к рассуждениям.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Недавний доклад британских экологов о катастрофических изменениях климата, которые ждут Землю к 2050 году, произвели убийственное впечатление. Журналисты, например, проиллюстрировали выводы крайне эффектным образом. При сегодняшних темпах разбазаривания ресурсов к середине 21 века нам понадобится вторая планета. Поскольку ее негде взять, у всего мира есть один выход – принять экстренные меры. Какие именно? Об этом идут споры, но в целом очертания необходимых реформ уже известны. Нужна политическая воля, чтобы их принять. Причем жесткие решения надо принимать сейчас, немедленно. Но это трудно сделать до тех пор, пока мы все не убеждены в необходимости радикальных перемен. Между тем, как показал опрос накануне выборов, потепление климата даже не вошло в первую десятку проблем, которые волнуют сегодня избирателей. Возможно, потому что Запад надеется приспособиться к переменам климата, обойдясь малой кровью. Однако для стран третьего мира катастрофа уже совсем близка. Для многих это буквально вопрос жизни и смерти. Чтобы понять тяжесть кризиса, нужно отчетливое, можно сказать, эмоциональное представление об угрозе экологического катаклизма. Об этом вернувшийся сейчас на нью-йоркские экраны фильм, о котором рассказывает ведущий кинообозрения Андрей Загданский. Итак, «Кошмар Дарвина». Расскажите, что это такое?
Это фильм американского режиссера, который живет во Франции. Живут его Хьюберт Соппер. И он сам одновременно является и кинооператором, и монтажером. В общем, такой авторский фильм. Фильм снят в Танзании. И разворачивается картина на нескольких уровнях. Собственно говоря, есть некоторая социальная ситуация, которая разворачивается в этой маленькой стране на берегу знаменитого озера Виктория.
Черчилль говорил, что это самое красивое место в мире.
Я думаю, что это он сказал до того, как он посмотрел фильм «Кошмар Дарвина». Дело вот в чем. Я расскажу главную экологическую ситуацию картины. Почему она так, собственно говоря, называется? В определенный момент кто-то когда-то привез нильского окуня и запустил его в воды озера Виктория. И произошла следующая штука. Этот окунь размножился с невероятной совершенно силой, поел абсолютно всю рыбу, которая там была, и все, что там плавало до него, стал совершенно гигантским, и местные жители начали его ловить.
То есть это такая кролики в Австралии ситуация.
Абсолютно верно, абсолютно. Кролики в Австралии. Но в отличие от кроликов в Австралии, которые были...
Не стали кенгуру.
Да, совершенно верно. Были, так сказать, восприняты как некоторое бедствие изначально. В настоящий момент в Танзании никто не воспринимает этого окуня как бедствие. Это экономическое спасение страны. Что они делают? Появилось несколько фабрик. Они ловят этого окуня, который гигантский, человеческого размера становится эта рыба. Они его ловят, фабрики его обрабатывают, филе этой рыбы отправляется на самолетах в Европу. Рейсы выполняют русские летчики, что очень важно. Все филе уходит туда. Здесь остаются только каркасики, эти так называемые скелеты рыбок. Какова ситуация, связанная с этим озером? Все прекрасно дают себе отчет, ученые дают себе отчет, что это экологическая катастрофа, что озеро обречено на погибель, что этот окунь начинает уже заниматься каннибализмом, они поедают сами себя, и в определенный момент ничего, кроме окуня, в этом замечательном озере не останется. Но для жителей Танзании это единственная экономическая возможность, которая существует в этой нищей, принищей, чудовищно нищей стране. И это, так сказать, как бы первый экологический круг фильма. Второй круг фильма – это та жизнь бедных, чудовищно бедных людей, которые живут, собственно говоря, на этой экологической нише, этой маленькой. Это диспетчер аэропорта, который принимает и отправляет карго-самолеты. И такая небольшая деталь, это самолетная площадка, уходит прямо на озеро. И возле озера, и в озере, и на взлетной полосе лежат самолеты. Это самолеты, которые были либо перегружены, либо недогружены.
Погибшие самолеты.
самолеты. Погибшие самолеты. И никто их не убирает. Они лежат, они догнивают, как рыбы.
Как этих рыб.
Совершенно верно.
Как скелет этих рыб.
Это все, так сказать, как-то неспешно они рассказывают. Автор фильма разговаривает с летчиками, пилотами русскими, которые выполняют эти карго-рейсы. Он все время пытается, автор фильма все время допытывается, а что же вы везете в Африку? Как-то все неохотно об этом говорят. Пока русский летчик не признается, что говорит, я выполнял предрождественский рейс африканский, и я вез в Европу виноград, а из Европы я вез оружие. И говорит, я всегда говорю, что каждый получил свой новогодний подарок. Дети в Европе получили виноград из Африки, дети в Африке получили автоматы Калашникова. Больше он говорить об этом не хочет. Он говорит по-английски, у него очень такой ограниченный английский язык, и я понимаю, что это все, что он хотел и мог сказать по этому поводу.
What do you bring when you travel?
I don't know. We take bees.
Это еще один круг экологического кошмара, уже социально-политического кошмара, который окружает эту маленькую страну, которая находится на берегу этого самого красивого, как сказал Черчилль, озера. В картине есть совершенно потрясающий эпизод. Это разговор автора фильма с охранником, который охраняет эту самую очень важную обрабатывающую рыбу фабрику. Охранник говорит, что он стоит на посту, но стоит он не с оружием, не с огнестрельным оружием, а с луком. Это Африка. И он говорит, а что будет делать, если будет человек лезть через забор? Он говорит, если будет лезть кто-то через забор, я дам ему перелезть через забор, потому что на заборе, когда он сидит, я не могу стрелять. Но когда он уже перелезет, тут я, значит, выстрелю из лука. И что будет? Ну что будет? Вот смотри, он показывает стрелы. У меня, говорит, наконечники стрел с настоящим ядом. Это смертельный яд куары. И если маленькая-маленькая царапина будет, он умрет на месте. И рассказывает об этом охранник с таким удовольствием, с таким кайфом, что от одного прикосновения его стрелы человек погибнет на месте. Забыть этого охранника, Саша, абсолютно невозможно. Разговор разворачивается дальше. Он говорит, а что же будет, если будет война? И охранник говорит, а война – это самое лучшее, что может случиться. Потому что если будет война, нам будут платить деньги, нам дадут настоящее оружие. Не луки, стрелы.
А это самый Калашников, который везут на самолёты, русские лётчики.
Да? Да, и тогда нам будут платить деньги. Война – это очень хорошо. Убивать – это хорошо. Это самое лучшее, что может быть. И еще несколько кругов. Есть еще, конечно, проститутки, которые живут возле этой рыбной фабрики. Есть еще несчастные, абсолютно нищие люди, которые вывозят обработанные тушки этих рыб, вываривают их, из них делают какую-то рыбную муку, что-то такое что-то невероятное. Это единственное, что могут позволить себе есть местные жители. Вот этот вот дарвиновский кошмар – это целая пирамида экологическая, социальная, политическая, культурная, в которой абсолютно нет никакого просвета.
А при чем же тут Дарвин, взрывоопасное имя в наши дни?
Ну, во-первых, по всей видимости, Дарвин не мог себе нечто подобное представить. Такая форма эволюции явно не входила в его расчеты, когда он изучал, описывал изменения видов.
Природу, да.
Это первое. А во-второе, мне кажется, здесь есть некоторый определенный горько-ироничный контекст. Это человек, который превратил природу в кошмар Дарвина. Это человек, который опрокинул эволюцию. Это мы уничтожаем озеро, это мы уничтожаем эту африканскую страну, мы несем ответственность за этот кошмар. Пусть эта картина, может быть, не самая интересная с точки зрения авторского кинематографа документального, но я испытываю огромное уважение к автору этого фильма, потому что такие фильмы пробуждают наше сознание и заставляют нас смотреть совершенно по-другому на вещи, которые происходят в мире. И я испытываю лично огромное профессиональное и человеческое уважение к Хьюберту Сопру за эту картину.
Уже прошло, то пролетело.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
Молодой бард-гитарист Джон Майер – автор одного из лучших альбомов этой осени и этого года под названием «Непрерывный» – «Континиум». Может случайно, а может специально, выпуск этого диска приурочен к избирательному сезону. Сам Джон уже несколько лет пытается, не безуспешно, изменить свой образ барда-сердцееда, прилипшего к нему после его нашумевшего дебюта в 2001 году. В 13 лет Майер впервые взялся за гитару, когда его папа, директор школы, дал ему послушать конфискованный им у ученика плеер с альбомом блюз-классика Стиви Рэй Вана. После окончания школы из родного Коннектикута он едет в Бостон и поступает там в консерваторию. Однако вскоре он бросает учебу и переходит к практике. Джон еще раз переезжает, в этот раз на юг Америки, в город Атланта, штат Джорджия, где к нему стремительно приходит слава. Майеру только что исполнилось 29 лет, но у него за поясом уже 3 Грэмми, а также 3 гитары, названные в его честь. Когда он получал свой первый Грэмми, Майер сказал: «Я не ожидал так рано получить такое. Постараюсь вас не разочаровать». И на последнем альбоме он сдержал свои обещания. Кроме замечательного рок-блюза, на новом диске есть точные тексты-комментарии на поколение политически и не только инертных 20-30-летних американцев, к которым Джон сам и относится. Итак, самокритичный Джон Майер с молодежной песней «Недели выборов». Ждем, что мир сам по себе поменяется. Waiting on the world to change.
Me and all my friends, we're all misunderstood. They say we stand for nothing and there's no way we ever could. Now we see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep waiting. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. It's hard to beat the system when we're standing at a distance. So we keep waiting, waiting, waiting on the world to change. Now if we had the power to bring our neighbors home from war, they would have never missed a Christmas. No more ribbons on their door. And when you trust your television, what you get is what you got. Cause when they own the information, oh, they can bend it all they want. That's why we're waiting, waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. It's not that we don't care, we just know that the body's fair. So we keep on waiting, waiting, waiting on the world to change.
Говорит радио «Свобода». После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Компьютер и очки. Как технология меняет жизнь. Музыкальный альманах. Русский концерт в Карнеги-Холл. Китайская опера в «Метрополитен». Шостакович в Америке. Памяти писателя Уильяма Стайрона.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Кармурзы. Столкновение в Бишкеке. Удастся ли противоборствующим сторонам остановить эскалацию насилия? Ситуацию в Киргизии обсуждаем с политологом Федором Шеловым-Ковидяевым, в 90-е годы первым заместителем министра иностранных дел России. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Краткая сводка новостей. В Киргизии оппозиционные депутаты парламента и сторонники властей достигли договоренности по проекту новой конституции. В среду парламент обсудит проект на пленарном заседании, в котором, как ожидается, примут участие президент Курманбек Бакиев и премьер-министр Феликс Кулов. В Соединенных Штатах сегодня проходят так называемые промежуточные выборы. Американцы переизбирают Палату представителей, треть Сената и губернаторов в 36 штатах. В Москве завершился санкционированный митинг левых, приуроченный к годовщине Октябрьской революции. По данным милиции, в нем приняли участие около 10 тысяч человек. Аналогичная акция в Петербурге собрала около 2 тысяч человек. В Шалинском районе Чечни убиты 4 военнослужащих. Тела солдат-контрактников были найдены во вторник утром с многочисленными огнестрельными ранениями недалеко от села Сержень-Юрт. Двое из 3 обвиняемых по делу о терактах в московском метро в 2004 году сегодня на суде частично признали свою вину. На следующем заседании, назначенном на 20 ноября, будут поданы иски 20 потерпевших о возмещении вреда. «Газпром» не исключает возможности прекратить поставки российского газа в Грузию, если не будет заключен соответствующий контракт. На днях стало известно, что российская сторона намерена с будущего года поднять цену на газ для Грузии со 110 до 230 долларов за 1000 кубометров. Бывший иракский диктатор Саддам Хусейн, приговоренный судом к смертной казни, обратился к жителям страны с призывом к примирению. На юге сектора Газа в столкновениях с израильскими военными во вторник погибли по меньшей мере 7 палестинских боевиков.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Компьютер и очки. Как технология меняет жизнь. Музыкальный альманах. Русский концерт «Карнеги Холл». Китайская опера «Метрополитен». Шостакович в Америке. В памяти Уильяма Стайра. Маршрут Нью-Йоркского марафона, состоявшегося в минувшее воскресенье, проложен таким образом, что участники должны обежать все 5 районов города, включая дальний остров Стейтен-Айленд, о котором в обычные дни жители нашего города редко вспоминают вообще. Но марафон – день необычный. Он превращает будни в праздник, причем архаический. Марафонский бег обязан античности не только своим происхождением, но и магической функцией. Дело в том, что в Древней Греции были ритуальные шествия. Жители каждого полиса обходили его границы, закрепляя тем самым священный союз между городом и его защитниками и хранителями. Отзвук этого старинного обряда можно найти в современных марафонах, не случайно ставших необходимой принадлежностью всякого мегаполиса. Грандиозный массовый забег, в Нью-Йорке стартовало 35 тысяч человек, по-прежнему праздник, восстанавливающий наглядное единство огромного города, разобщенного на множество микрорайонов. Но если сам марафон ведет нас в глубокую древность, то его участники пришли из будущего. Кончились те идиллические времена, когда двукратный олимпийский чемпион, эфиопский почтальон и марафонец Абебе Бекила побеждал босиком. Сегодняшние бегуны оснащены не хуже космонавтов. В их кроссовки были вставлены чипы, сообщавшие организаторам о продвижении бегуна. Каждые 5 километров это же устройство посылало болельщикам электронное письмо со сведениями о том, как идут дела у их кумиров. Одни спортсмены пользовались сателлитным позиционирующим устройством, позволявшим следить за ходом соревнования. У других были сердечные датчики, говорящие буквально об уровне усталости. Третьи бежали, не расставаясь с мобильными телефонами, которые служили им еще и фотоаппаратами. И, наконец, каждый 5-й марафонец вышел на старт в наушниках, чтобы слушать любимые песни, подбадривающие марши или команды метронома, помогающего поддерживать на более выгодный на этой дистанции ритм в 180 шагов в минуту. Получается, что Нью-Йоркский марафон, не меняя своей древней роли, стал еще и парадом новейшей технологии, эскалация которой изменила, как мы видим, всю ткань нашей жизни. Этим переменам посвящена недавняя статья острого наблюдателя современных нравов американского эссеиста Джеймса Фоллоуза. Чтобы познакомить наших слушателей с его взглядами, я попросил Владимира Гадельсмана рассказать нам об этом крайне примечательном материале.
Джеймс Фоллоуз начинает статью так.
В одном направлении, уж это точно, интернет меня усовершенствовал. Раньше я сходил с ума, если слышал песню, но не мог вспомнить, кто ее поет. Или читал строчку и не узнавал автора и так далее. Теперь этот вопрос в секунду решает компьютер. С другой стороны, и я это знаю так же точно, интернет принес мне вред. Как минимум, он не прибавил мне взрослости. Когда-то было меньше развлечений и, соответственно, меньше нервозности. Ну, кому сегодня не знакома эта интернет-лихорадка? То живой журнал, то переписка, непрерывный тик под названием «клик».
Почти 10 лет назад Линда Стоун, впоследствии большой начальник в Microsoft, придумала термин «непрерывное полувнимание». Забавный термин. И нынче знаком серьезного совещания является отключение участниками, например, лэптопов и мобильников, потому что люди все время на них сидят верхом. Нет сомнений, что технология меняет наше поведение и в таких направлениях, о которых мы не ведаем. Зато видно со стороны. Вот пример. За 2 квартала до приближающейся машины вы можете предположить, что шофер говорит по мобильнику. И вы наверняка не ошибетесь. Рассеянное внимание шофера не делает уличное движение, согласитесь, безопаснее, о чем он сам, вероятно, и не догадывается.
Ну, конечно. Или вы проверяете свою электронную почту и в то же время беседуете с женой. Конечно же, обижаете ее своим полувниманием.
Именно, именно. Об этом и речь. Но у нас сейчас пойдет речь не столько об изменениях нашей индивидуальности, сколько о длительных взаимоотношениях между интеллектом машины и человека с точки зрения их выравнивания. Со времен, наверное, Второй мировой войны, когда была задействована колоссальная техника, люди усердно пытаются сделать компьютер умнее. Более чем полвека назад британский математик Алан Тьюринг сказал, что компьютер будет обладать полноценным интеллектом тогда, когда сумеет отвечать на вопросы, типа, вы говорите, моя жена от меня отдалилась, а он в ответ вам отвечает, ну что ж, наверное, вы себя плохо вели. Короче говоря, вы не сумеете отличить реакцию компьютера от реакции человека. Ну, этого, многие полагают, не будет никогда. Спор о тесте Тьюринга продолжается. Одни говорят, что скорость и мощность компьютера продолжает расти, а разница между искусственным интеллектом и человеческим становится все меньше. Встречный аргумент состоит в том, что человек испытывает эмоции, накапливает жизненный опыт, много чего в человеке. Он состоит, в конце концов, из нервов, боли, и поэтому компьютеру человеком никогда не быть. Сравнительно недавним предметом подобного же спора стал интернет, как модель искусственного интеллекта. В 2004 году вышла книга одного журналиста из «Нью-Йоркера» с громким названием «Мудрость масс». Речь идет о коллективном разуме интернета.
Да, конечно, я знаю про эту историю. Эта логика схожа с адам-смитовской теорией капитализма. Смит полагал, что миллионы покупателей и торговцев, преследуя свои личные интересы, могут создать экономику более эффективную, чем та, что делается на основе расчетов и соглашений.
Ну, конечно, ведь интернет — это рынок идей, мнений, теорий. Миллионы людей создают свои сайты, пользуются чужими, тем самым невольно определяют популярность того или иного мнения, предложения, товара. Тысячи редакторов пользуются энциклопедиями и словарями. Поле информации гораздо больше, чем то, каким располагает любая группа специалистов. Вера в точность и эффективность коллективного разума, лежащая в основе роста интернет-компаний, ровно такая же, как вера в эффективность показателей Нью-Йоркской биржи. На том стоит индустрия интернета, будь то Google или аукцион eBay. Недавно Джейрон Лейнер, изобретатель, пишущий о технологии, обрушился с нападками на вот эту веру в коллективный разум. Он опубликовал эссе под знаменательным заголовком «Цифровой маоизм», в который предсказывает, что все это помрет, так же, как политический коллективизм. Суть рассуждения в том, что это измерение, массовая популярность, корректно только в определенных пределах и при определенных обстоятельствах. Короче говоря, дебаты продолжаются на эту тему.
Вы знаете, Володя, война взгляда в этой области очень похожа на бесконечные экономические споры сторонников абсолютизма свободного рынка и его непременной правоты, и тех, кто немедленно приводит доводы против, подтверждая это примерами провала в рыночной экономике. То есть Адама Смита я не зря вспомнил.
Ну вот симпатии Фоллоуза, с чьей статьи мы начали нашу беседу, на стороне критиков коллективизма.
Вот этого коллективного мозга, да?
Да, но что мы должны знать четко, пишет Фоллоуз, это возможности компьютера, и главное, как он влияет на нас. Дело в том, что возможности этого компьютера действительно великие, становится все больше. Он сопутствует ведь человеку, нам с вами, буквально на каждом шагу. В машине компьютер с картой, который указывает и дорогу, да еще и говорит. В холодильнике компьютер тоже установлен, там и про ингредиенты рассказывает и так далее. Колоссальные возможности в категоризации и развлечении рассматриваемых предметов. В этом направлении сделаны огромные успехи. Есть поисковые сайты по тематическим, например, категориям. Вы набираете, скажем, теория эволюции. Сайт вам выдает все, что относится к обсуждению теории Дарвина. И как это соотносится с Библией. Вы можете сузить тему до вопроса естественного отбора, а можете расширить до происхождения жизни вообще. И все эти сайты — это огромная экономия времени.
Что, конечно, приводит нас к вопросу, неизбежному вопросу. Если компьютер производит такую работу за нас, то что остается нам? Что остается нашим мозгам?
Ну, ответ оптимистичен. Я разделяю этот взгляд. Фоллоуз приводит удачную аналогию с очками. До того, как они не были изобретены, около 700 лет назад, потеря зрения делала человека инвалидом. Ну, даже не полная потеря, естественно, речь идет о частичной потере зрения.
О старческой дальнозоркости, которой мы с вами страдаем.
Да-да-да. Так вот, изобретение линз сняло эту проблему.
Знаете, Умберто Эко считал, что именно с очков, продливших интеллектуальную жизнь до глубокой старости, и начался Ренессанс.
Угу. Сегодня ту же роль играет компьютер. познании мира. Ну а как же? Кроме того, что он освобождает нас от механических знаний. Это тоже надо учесть. Кстати, американская университетская система вызывает зависть у многих, в частности потому, что она почти не полагается на механическое запоминание каких-то вещей. Сколько нас, вспомните, заставляли учить наизусть
зубрить правила, формулы.
Абсолютно, да? С одной стороны, мы то и дело слышим ведь о низком уровне образовательной системы США. Кто только на нее не обрушивается. Но ведь у свободного от механических знаний ума есть большие преимущества. Он свеж, он готов к созданию и восприятию новых и неожиданных идей.
Что, кстати сказать, и подтвердили самые свежие Нобелевские премии, доставшиеся в большинстве своем американским ученым.
My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you.
Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me.
It's called Daisy. Daisy, Daisy, give me your answer too. I'm half crazy, all for the love.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Ноябрьский выпуск музыкального альманаха, в котором мы с критиком Соломоном Волковым обсуждаем новости музыкального мира, какими они видятся из Америки, откроет разговор о, так сказать, русском концерте, который недавно прошел в легендарном концертном зале Нью-Йорка в Карнеги-Холл. Прошу вас, Соломон, поделиться впечатлениями.
Это был не совсем обычный концерт. Его устроил небезызвестный Лукойл. Лукойл праздновал свое 15-летие и отмечал его вот специальным концертом в Карнеги-Холл, для чего был привезен из Москвы симфонический оркестр имени Чайковского с его дирижером Владимиром Федосеевым и солистом, пианистом Денисом Мацуевым. Он превосходный пианист и исполнял Рахманинова, который ему очень подстать. Там еще и американец выступал, бас Сэмюэл Рэйми знаменитый. Но я сейчас хочу поговорить не о концерте, то есть не о музыкантах, а о том, что происходило в зале, не на сцене, а в зале. А именно, концерт начался с фортепианного третьего Рахманинова, и после первой части раздались аплодисменты. И тут же у музыкантов на сцене вытянулись лица, они переглянулись и ухмыльнулись. Для меня лично аплодисменты вот такие вот после частей – это знак того, что в зале присутствует новая публика, которая еще не ознакомилась с этикетом и не знает, что между частями музыкального произведения аплодировать не рекомендуется.
Вы думаете, что это связано с Лукойлом? То есть пришли не обычные посетители, а люди, связанные с бизнесом, скорее, чем с искусством?
Так всегда. Да, происходит, когда и в Карнеги-Холл, в других залах устраиваются вот такие вот специализированные концерты. Я помню, как в одном таком концерте, там было разных произведений исполнено 15 частей, 15 раз раздавались аплодисменты. Это как раз заранее можно предположить, когда такое произойдет. Потому что, скажем, через несколько дней после этого был концерт японского оркестра, в зале было очень много японцев, там не было ни одного первого вот такого ненужного. А здесь они были, а причем аплодировали, я специально смотрел, и присутствующие русские и американцы. Просто люди пришли первый раз. Я абсолютно это приветствую, потому что для меня это люди пришли, послушали музыку.
Я думаю, что это очень заразительно, когда смотришь, что рядом с тобой сосед хлопает, и ты начинаешь.
Об этом мы и поговорим. Потому что для оркестрантов, во-первых, это знак того, что, значит, публика в зале не полностью, что ли, может оценить их искусство, и это их расхолаживает. Но особенно это, конечно, сбивает настроение у солиста. И вот я хотел бы дать вот сейчас такой маленький совет домашней хозяйки, как говорят в таких случаях.
Музыкальный ликбез.
Да, да. Как раз и навсегда, на всю жизнь знать, когда вот в концертном зале можно и нужно аплодировать. Я советую воспользоваться очень простым рецептом. А именно, никогда не аплодировать, прежде чем дирижер повернется лицом к залу, а пианист, прежде чем он не встанет со своего стула. Труднее со скрипачом. Здесь уже надо переждать. И все. И вы тогда никогда не ошибетесь. Но вот я хотел сказать, что в случае, скажем, с фортепианным концертом Рахманинова, все это не так страшно, даже если прерываются части аплодисментами. Но есть одно произведение, где действительно аплодисменты, там, где их не требуется, это вещь летальная. А именно знаменитый момент в финале Пятой симфонии Чайковского. Там есть такая пауза, и в этой паузе неминуемо, всегда, практически без исключения, публика, опытная публика, неопытная, раздаются аплодисменты. И они очень сбивают. И дирижер, зная уже заранее, что в этом месте раздадутся аплодисменты, он торопится, он пытается быстрее, так сказать, этот неприятный для него момент перейти, и ты это чувствуешь всем своим нутром. Давайте мы покажем, где тот момент, когда в симфонии Чайковского аплодировать не рекомендуется. Сначала до паузы. А теперь после паузы.
Демократическая революция, которую начал Питер Гелб, новый лидер «Метрополитен», главной оперы Америки, продолжается. Сперва спектакли стали показывать в кинотеатрах, теперь они доступны в интернете. Но самое важное – премьеры, которые в этом сезоне ставят режиссеры, приглашенные из мира кино и мюзикла. Это и новая «Мадам Баттерфляй», и новый «Севильский цирюльник». И, наконец, еще одна премьера, которую «Метрополитен» надеется осуществить – настоящий прорыв в 21 век. В театре сейчас идет интенсивная подготовка к постановке заказанной «Метрополитен» оперы «Первый император». Это история из жизни Цин Шихуанди, первого императора, объединившего Китай и построившего Великую Стену. Музыку написал известный американо-китайский композитор Тан Дун, а трехмиллионную постановку осуществляет самый известный кинорежиссер Китая Джан Имоу. Они уже работали вместе над большим и богатым историко-поэтическим фильмом «Герой», посвященным той же эпохе и той же фигуре. Джан Имоу, который, помимо всего прочего, знаменит постановкой оперы «Турандот» в запретном городе Пекина, обещает создать уникальное, не знающее равных театральное зрелище. Оно-то, по замыслу Питера Гелба, и должно привлечь в «Метрополитен» новое поколение зрителей, привыкших к сильным визуальным эффектам. Понятно, что весь город с нетерпением уже ждет этой намеченной на декабрь мировой премьеры. Я уже и билеты заказал. Соломон, какой бы роскошной ни была постановка «Первого императора», успех все равно будет зависеть от музыки. Чего нам ждать от Тан Дуна?
Вот в данном случае я как раз с вами не соглашусь. Именно политикой Гелба и его позицией, как мне кажется, а в данном случае в особенности, является то, что какая будет музыка, это не так уж и важно. Гораздо важнее, какой будет постановка Джана Имоу. И в этом смысле я должен сказать, что его постановка 98-го года «Турандот» в Пекине, это знаменитая, я видел фильм об этой постановке, она как раз оказалась довольно противоречивой и скандальной, и они там ругались, Джан Имоу ругал с итальянским осветителем, который кричал, что тот свет, который предлагал Джан Имоу, он вульгарен, он не имеет никакого отношения к Пуччини и так далее и тому подобное.
Но теперь Джан Имоу будет иметь дело с китайской музыкой и китайским сюжетом.
Да. Вот Тан Дун, как композитор, это довольно интересная фигура. Я знаю, что его музыка обработки китайских песен, простая такая музыка в фольклорном стиле, пользуется у китайской аудитории огромным успехом. Я там был свидетелем, когда тоже китайско-американский пианист Ланг Ланг исполнял его фортепианную музыку. Присутствующие в зале китайцы просто сходили с ума. На меня тогда эта музыка не произвела такого уж сильного впечатления, но когда я видел уже нечто театрализованное, у этого Тан Дуна есть опус под названием «Опера духов». И знаменитый квартет «Кронос» вот эту «Оперу духов» исполнял в такой как бы театрализованной версии. Такой довольно типичный для Тан Дуна опус. Вот если это будет такая экзотическая музыка, которая как в «Опере духов» будет соединять несложные китайские напевы с какими-то, опять-таки, привычными западными звучаниями. Тан Дун соединил в «Опере духов» китайскую песню с Бахом, то это может оказаться очень и очень привлекательным. Не только зрелищем, но также и привлекательным в музыкальном плане для традиционной аудитории МЕТ.
Как обычно, этот выпуск «Альманаха» завершит блиц-концерт, входящий в наш годовой цикл «Шостакович Америка», приуроченный к столетию великого композитора. Салман, о чем пойдет речь сегодня?
И сегодня расскажу о том, как прошла премьера 10-й симфонии Шостаковича в Америке, в Нью-Йорке. Он эту симфонию начал писать вскоре после смерти Сталина, летом 1653 года. И поэтому вторая часть этой симфонии, как он об этом мне когда-то рассказал, такое яростное такое скерцо, это портрет Сталина. И, может быть, это наилучший музыкальный и вообще, может быть, любой портрет Сталина, который вообще существует. Буквально несколько минут музыки. А прозвучала в Америке симфония-то в первый раз в Нью-Йорке 15 октября 1954 года. Димитрий Митрополос дирижировал оркестром Нью-Йоркской филармонии. И я хочу сказать, что с вот этой премьеры началась реабилитация некоторая Шостаковича в Америке, потому что его репутация очень высокая в годы войны в связи с премьерой 7-й симфонии, о которой мы уже много говорили, она была на невероятной высоте. Но после войны имя Шостаковича стало ассоциироваться со сталинской политикой холодной войны, и его стали просто рассматривать как сталинского пропагандиста, и отношение к нему резко изменилось в очень-очень скверную сторону. К нему относились враждебно, я бы так даже сказал. А вот после премьеры 10-й это отношение стало опять, правда, медленно, но неуклонно, в общем, меняться в лучшую сторону. И Олин Даунс, тогдашний влиятельнейший критик газеты «Нью-Йорк Таймс», довольно скептически относившийся, в общем, к творчеству Шостаковича и поругивавший его, в частности, из-за 7-й симфонии, которая пользовалась как раз популярностью, но он ее оценил достаточно скептически. Так вот, Олин Даунс написал о 10-й симфонии Шостаковича, что это, быть может, самая сильная и величайшая из симфоний Шостаковича, и вообще-то, не разделяя воззрение Олина Даунса на многие сочинения, в данном случае я с ним совершенно согласен. Я тоже считаю 10-ю симфонию Шостаковича, быть может, самым сильным его симфоническим произведением. И в частности, вот об этой части, изображающей Сталина, о чем Олин Даунс и понятия не имел, он как раз ее выделил, эту часть, сказав, что она короткая, быстрая, разгневанная, очень правильное определение. И уже тогда, в 1954 году, когда американские слушатели и не догадывались о том, что эта музыка является музыкальным портретом Сталина, они приняли ее на ура.
Этот выпуск «Американского часа» нам придется закончить некрологом. В возрасте 81 года скончался крупнейший писатель Америки Уильям Стайрон. Слава пришла к нему рано, в 26 лет, когда его первый роман «Ляг во тьму», написанный от лица девушки-самоубийцы, критики сравнивали с книгой Фолкнера «Шум и ярость». Его густому письму действительно свойственна та же плотность стиля, усложненность повествовательной ткани, которая отличала прозу великого южанина. К тому же Стайрон тоже вырос на юге, у его бабки было двое рабов, где впитал в себя богатую литературную и фольклорную традицию. Она нашла себе яркое выражение в написанном на документальном материале романе «Исповедь Нада Тернера». Образ подавленного комплексами вождя рабов-повстанцев был настолько сложным, что Стайрон оказался под огнем критики афроамериканской элиты. Другой роман, ставший особенно популярным у российских читателей, «Выбор Софи», рассказывает об опыте, пережившей Освенцим польской католички, вынужденной принести в жертву одного из своих детей, чтобы спасти другого. Книга вновь вызвала протесты в кругах, на этот раз еврейских интеллектуалов. Возможно, дело в том, что Стайрон, как все большие писатели, ставил слишком трудные нравственные вопросы и пользовался слишком сложными эстетическими орудиями, чтобы вписаться в рамки политической корректности. Несмотря на внешние бури, Уильям Стайрон вел уравновешенную жизнь. Каждый день он писал по 200-300 слов, составляя из них свои предельно отточенные книги. На стенах его кабинета в нью-йоркской квартире висела цитата из Флобера: «Чтобы быть буйным и оригинальным в своем творчестве, надо вести размеренную жизнь хорошего буржуа». Флобер, однако, не помог. Старин много пил и тяжело страдал от депрессии, борьбе с которой посвящена его мучительная и мужественная книга «Зримая тьма». Смерть Уильяма Стайрона, близкого друга Филиппа Рота, доктора Нормана Мейлера, оставила брешь в быстро редеющем поколении классиков, с которыми писатель делил литературный олимп Америки. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьера» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский, Владимир Гандельсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Италия против смертной казни. Даже в таких драматических обстоятельствах, как дело Саддама Хусейна,
60-летний итальянский священник был застрелен выстрелом в упор у входа в храм.
Общая ситуация с вернувшимися в Чечню беженцами остается крайне тяжелой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Осужденному можно будет выходить из дому только в определенное время и для определенных целей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в среду в 1:00 и в субботу в 6:00 утра. Время московское.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.